Мадрид, Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 20 февраля, понедельник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. В начале часа новости, с которыми вас познакомит Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Москве сегодня пройдут переговоры по иранской ядерной программе. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур отправляется на Северный Кавказ. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назвал Израиль и США виновниками финансового кризиса. В Москву сегодня прибывает высокопоставленная иранская делегация для переговоров по ядерной проблематике. Главная тема – предложение Москвы производить обогащение урана для иранской ядерной программы на российской территории. Член Высшего совета национальной безопасности Ирана Джавад Ваиди заявил в воскресенье, что Тегеран не собирается полностью отказываться от ядерных разработок, несмотря на требования мирового сообщества. Представитель США при ООН Джон Болтон считает, что Иран не собирается принимать российское предложение, а просто тянет время, чтобы избежать рассмотрения Советом Безопасности ООН вопроса об иранской ядерной программе и введении санкций.
Вообще говоря, любая задержка для Ирана выгодна в двух аспектах. Во-первых, это позволит ему приобрести дополнительный опыт и знания в области обогащения урана. Во-вторых, Иран получит время для оказания давления на многие страны, импортирующие его нефть.
Считает Джон Болтон. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, находящаяся с визитом в России, посетит сегодня Северный Кавказ. В программе поездки переговоры с руководством Чечни, Ингушетии и Северной Осетии, посещение лагерей беженцев, встречи с представителями гуманитарных организаций, работающих в регионе. Будут обсуждаться вопросы соблюдения прав человека, ситуация в Чечне, проблемы помощи беженцам. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня начнутся слушания по 5 уголовным делам о дедовщине в Челябинском танковом училище. Как сообщил Интерфаксу председатель суда Юрий Шацкий, обвиняемыми по этим делам проходят 5 солдат срочной службы, потерпевшими 10 их сослуживцев. Наиболее громкое дело, по которому потерпевшим является Андрей Сычев, в суд, однако, пока не поступало. Сычев, которому пришлось ампутировать ноги, находится на лечении в Москве. В Самаре автомобилисты начали в воскресенье 24-часовую акцию в поддержку Олега Щербинского, осужденного по обвинению в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Автомобилисты протестуют против чиновничьего произвола и несоблюдения чиновниками правил дорожного движения на российских автотрассах. Обвинение Щербинского – проявление судебного заискивания перед властью, говорит участница акции Ольга Петрова.
Бывает, начальники едут с такой скоростью, что на встрече не среагируют, не успеют. Может быть, тот не успел свернуть.
По данным организаторов, гражданских активистов и правозащитной организации «Свободное общество», в акции принимает участие более половины от всех самарских водителей. Акция не зря названа «Мобиль». Чтобы принять в ней участие, водитель должен не выключать свет фар своего автомобиля. На самарских дорогах ближний свет фар горит у каждой второй машины. Акция продлится сутки. В Самаре организован сбор подписей под обращением в Верховный суд России с требованием вынести Олегу Щербинскому оправдательный приговор. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
«Радио Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль и США в том, что автономия оказалась в финансовом кризисе. После прихода к власти в палестинской автономии группировки Хамас израильское правительство ввело экономические санкции, а США потребовали вернуть выделенную ранее финансовую помощь. Иерусалим призвал мировое сообщество не оказывать автономии экономическую помощь до тех пор, пока Хамас не признает Израиль и заключенные ранее палестино-израильские соглашения, а также не откажется от насилия.
Мы также призываем доноров, европейские страны, не оказывать финансовую помощь палестинской администрации до тех пор, пока она не примет эти 3 условия.
Говорил советник премьер-министра Израиля Раанан Гиссин. На Филиппинах хоронят жертв гигантского оползня, который в пятницу накрыл деревню Гинсагон. Спасатели работают под проливным дождем, пытаясь пробиться через многометровый слой грязи, камней и глины. Обнаружено около 70 тел погибших. Пропавшими без вести числится около 1400 человек, среди них почти 250 детей и учителей местной школы. В спасательных работах участвуют американские морские пехотинцы. Малайзия направила группу военных врачей. В Вене сегодня начинаются переговоры о будущем статусе края Косово, рассказывает корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
Сербско-албанские переговоры начинаются за плотно закрытой дверью под эгидой международных представителей. Первый их тур будет длиться 1,5 дня. Каждая из делегаций состоит из 8 членов. Тема этой встречи – децентрализация Косово. Вопросы, как сообщается, будут обсуждаться лишь на техническом уровне. Сербская сторона под децентрализацией области понимает такую территориальную организацию, где бы косовские серби имели свои этнически достаточно чистые районы, и их местные власти управляли бы полицией, правосудием, здравоохранением, определяли систему образования. Албанцы, напротив, выступают за то, чтобы реформы местного управления и самоуправления имели перспективу в независимом государстве. Албанская делегация в Вену отправилась с одной целью – сделать все, чтобы до конца года Косово получило независимость. Сербская – не допустить этого. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Радио Свобода. Новости.
Народное собрание Дагестана должно на сегодняшнем заседании решить вопрос о новом главе республики. Пост главы Дагестана стал вакантным после того, как подал в отставку Магомед Али Магомедов в связи с преклонным возрастом и проблемами со здоровьем. На Олимпиаде в Турине сегодня в программе розыгрыш 5 комплектов наград. 2 вида программы намечены в горных лыжах. Гигантский слалом у мужчин и супергигант у женщин. На большом трамплине пройдут командные состязания по прыжкам, а фигуристы завершат свою программу в танцах. Напомню основные новости к этому часу. В Москве сегодня пройдут переговоры по иранской ядерной программе. Глава ведомства ООН по правам человека отправляется на Северный Кавказ. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас назвал Израиль и США виновниками финансового кризиса в автономии.
С новостями часа Анна Ракелова.
И теперь коротко о погоде. Как обещают синоптики, на большей части европейской территории страны, исключая северные области, пройдет первая робкая репетиция весны. Произойдет это благодаря активизации теплой Атлантики, которая пошлет на восток активный циклон. Большая часть восточноевропейской равнины окажется в его передней части, куда с юго-западными потоками будут поступать порции относительно теплого воздуха. В северо-западном районе с приближением циклона пройдет снег. В центральных областях, куда атлантический циклон с юго-западными ветрами забросит новую порцию тепла, температура местами повысится до оттепели, термометры покажут до 1 градуса тепла. При этом будет облачно с прояснениями и пройдет небольшой снег, к которому во вторник примешаются и капли дождя. В Санкт-Петербурге сегодня около 4 градусов мороза, в Москве небольшой снег, днем от 2 до 4 градусов мороза, ветер юго-восточный 2-5 метров в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете Радио Свобода. Далее в следующие полчаса.
Визит главы комиссии ООН по правам человека в Россию. Притеснение иностранных журналистов в Белоруссии. Продажа медиабизнеса Борисом Березовским.
Напоминаю, вопрос, адресованный слушателям Радио Свобода, представляет ли Иран, по вашему мнению, угрозу международной безопасности?
А я напоминаю телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент Радио Свобода.
В Россию прибыла глава комиссии ООН по правам человека Луиза Арбур. Она одна из главных тем переговоров – вопросы соблюдения прав человека в России и перспективы расширения взаимодействия с ООН в этой сфере. С подробностями Павел Давыдов.
Луиза Арбур в ходе визита в Россию посетит Москву, Санкт-Петербург и Северокавказский регион, заявила в интервью «Радио Свобода» представитель правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина.
В понедельник она будет работать в Ингушетии, но, очевидно, будет встречаться с президентом республики, я так думаю, с какими-то организациями, безусловно. Я знаю, что встреча с правозащитными организациями лежит в ее плане, и там уже организована эта встреча. В частности, один из организаторов такой встречи является наше представительство на здании мемориала. Во вторник она поедет в Чечню, где, конечно, будут встречи на официальном уровне, прежде всего, очевидно. И затем, на следующий день, в среду, она уже едет в Северную Осетию. В частности, у нее поездки Беслан стоит.
В ходе визита, в том числе во время поездок в регионы, Луизу Арбур будет сопровождать председатель Совета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека при президенте России Элла Памфилова. Одна из главных тем переговоров с руководством российских министерств и ведомств – вопросы соблюдения прав человека в России и перспективы взаимодействия в этой области. Правозащитники планируют обратить внимание Арбур и на другие проблемы.
Ну, в частности, это и закон новый об НПО, в частности, это дискриминация, рост ксенофобии в России. Да, конечно, Северный Кавказ, ситуация не только в Чечне, а вообще на Северном Кавказе. То есть мы считаем, что это некоторые какие-то такие ключевые моменты, на которые мы обращаем внимание комиссара.
В ходе визита в Россию в прошлом году Луиза Арбур выразила озабоченность проблемой баланса между борьбой с терроризмом и соблюдением прав человека в России. Правозащитники убеждены, что предстоящий визит Верховного комиссара придаст новый импульс сотрудничеству России с ООН в сфере прав человека.
Такие визиты очень важны для нас. Мы обращаем внимание на моменты, которые являются наиболее ключевыми сейчас для России. И это очень важно, чтобы это обсуждалось не только внутри, но и на международной арене. Потому что мы понимаем, что те вопросы, которые мы обсуждаем, многие из вопросов, которые мы не можем решить здесь, мы прибегаем к тому, чтобы это решалось на каком-то международном уровне для привлечения международных организаций. Вот, в частности, комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций. Это очень важно. Внимание к нашей стране должно быть привлечено, особенно сейчас.
Заявила представитель правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина, которая занимается подготовкой предстоящего визита Луизы Арбур. Павел Давыдов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 7 часов 11 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, начнем с первополосных публикаций.
С первополосных публикаций. Совершенно верно, Надежда. Газета «Коммерсант» выносит на первую полосу публикацию озаглавленную. Ингуши не ужились с Дмитрием Казаком. Как стало известно изданию, Народное собрание Ингушетии отвергло разработку, работанный под руководством полпреда президента России в Южном федеральном округе Дмитрия Казака, план ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта. Депутаты считают незаконной поддержанную полпредом идею создания для ингушских беженцев новых поселений на территории Северной Осетии и просят вмешаться Владимира Путина. Этот демарш не только ставит под сомнение выполнение поручения президента полностью решить проблему возвращения ингушских беженцев к 2007 году, но и угрожает серьезной дестабилизации обстановки в зоне осетино-ингушского конфликта. Кроме того, «Коммерсант» пишет, что сегодня полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак представит Народному собранию Дагестана преемника главы республики Магомеда Али Магомедова. Им станет председатель Народного собрания Муху Алиев. Однако процесс передачи власти в республике резко обострило неожиданное решение господина Магомедова выдвинуть председателя дагестанского парламента своего сына Магомед Салама. Его кандидатура категорически не устраивает многих представителей дагестанской элиты и нарушает пакетные соглашения, утвержденные ранее в Кремле. Магомед Али Магомедов отказал парламент сыну. Первая полоса газеты «Коммерсант». Об этом же читаем на первой полосе «Известий» и «Времени новостей». Ну а центральная публикация на первой полосе «Времени новостей» заглавлена «В лыжах только девушки». И речь в ней идет о том, что квартет российских лыжниц в составе Натальи Барановой, Ларисы Куркиной, Юлии Чапаловой и Евгении Медведевой завоевал золотую олимпийскую медаль в эстафетной гонке 4 по 5 километров. После пропущенной командной гонки в Солт-Лейк-Сити российская женская сборная вернула себе награды высшего достоинства. А ведь именно эстафета, по словам главного тренера нашей сборной Елены Виальби, является показателем уровня развития того или иного вида спорта в стране. О победе наших лыжниц с удовлетворением пишут «Известия», «Новые известия», которые публикуют интервью с Юлией Чапаловой, и «Московский комсомолец». Спортивную или, если угодно, околоспортивную тему продолжает независимая газета. Допинговые скандалы в Турине держат напряжение спортсменов и миллионы болельщиков, и не только их, пишет издание. В России контроль за незаконным оборотом анаболических стероидов отнесен к компетенции Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Какова ситуация в данной сфере? Откуда и как попадают эти средства на черный рынок? На вопросы независимой отвечает заместитель начальника одного из управлений службы, полковник полиции Михаил Фонарев. Массовый допинг для массового спорта. Новая газета также анонсирует спортивную или околоспортивную тему на первой полосе, озаглавлена публикация «Икра патриотов». Речь идет о том, что русский дом в Турине накормил гостей браконьерской черной икрой.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева познакомила нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 15 минут на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, находящаяся с визитом в России, посетит сегодня Северный Кавказ. Народное собрание Дагестана должно на сегодняшнем заседании решить вопрос о новом главе республики. В Грузии в районе порта Батуми в море попало большое количество нефти. По предварительным данным, источником загрязнения стал нефтяной терминал. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине часа. Сегодня в 10 часов по московскому времени вы услышите на волнах «Радио Свобода» программу «Прессинг», которая целиком посвящена событиям Олимпиады в Турине. Вы услышите голоса чемпионов и призеров игр, их тренеров и соперников, а также специалистов и аналитиков. Ну, повторю, это будет в 10 часов по московскому времени, а пока о последних событиях в Турине. Третий заключительный комплект олимпийских наград в воскресенье разыграли бобслеисты в состязании двоек. Немецкий пилот Андре Ланге показал лучший результат. Серебряную медаль завоевал экипаж канадцев во главе с Пьером Людерсом, а бронза у швейцарского экипажа Мартина Аннена. Чуть ранее конькобежки соревновались на дистанции 1000 метров. Победу одержала Мариан Тиммер из Голландии. Канадка Синди Классен завоевала серебряную награду, а немка Анни Фризингер – бронзовую. Первый из четырех воскресных комплектов олимпийских наград в воскресенье был разыгран в мужской эстафете 4 по 10 километров среди лыжников. Тройку призеров составили команды Италии, Германии и Швеции. В мужском хоккейном турнире вчера в вечерних матчах сборная Финляндии одержала победу над командой Канады 2-0, а Чехия выиграла у Италии 4-1. И положение в турнирных таблицах таким образом таково. В группе А впереди команда Финляндии 8 очков, у Швейцарии 5 по 4 имеют Канада и Чехия. Все эти сборные обеспечили себе места в четвертьфинале. В группе Б впереди Словакия 8 очков, у россиян и шведов по 6. Сборная Соединенных Штатов Америки набрала 3 очка. В активе сборной Латвии 1 очко. Здесь за последнюю путевку в четвертьфинал борются команды Соединенных Штатов Америки и Латвии. Я напомню, осталось в групповых турнирах сыграть один тур. В понедельник сегодня в программе дня розыгрыш 5 комплектов наград. 2 вида намечены в горных лыжах. Это гигантский слалом у мужчин и супергигант у женщин, перенесенный с воскресенья. На большом трамплине пройдут командные состязания по прыжкам, а фигуристы завершат свою программу в танцах. Теперь о других спортивных событиях. Мужской теннисный турнир в Буэнос-Айресе завершился победой испанца Карлоса Мои, который выиграл у Филиппа Воландри из Италии. В Сан-Хосе Энди Мюррей из Великобритании одержал победу над австралийцем Лейтоном Хьюитом в трех партиях. Чуть ранее в Марселе турнир мужской выиграл Арно Климан, француз, который взял верх над Марио Анчичем из Хорватии. Ну а женские соревнования в Антверпене выиграла Амели Морисмо, француженка, которая в трех сетах одержала победу над бельгийкой Ким Клейстерс. В Германии в футбольной Бундеслиге Гамбург выиграл у Айнтрахта со счетом 2-1 и вновь вышел на второе место в турнирной таблице. Впереди Бавария 55 очков, у Гамбурга стало 47, 46 в активе Вердера. А в испанском чемпионате Валенсия в гостях нанесла поражение Реалу Сосьедад 2-1 и также вышла на вторую позицию вслед за Барселоной. В активе каталонского клуба 55 очков, Валенсия отстает на 6. На третьем месте мадридский Реал, имеющий 48 очков. Через час продолжим разговор о спорте.
В Москве 7:19. Вы слушаете «Радио Свобода». В воскресенье белорусские пограничники без объяснения причин отказали во въезде на территорию республики корреспонденту газеты «Выборча» Вацлаву Радзивиловичу. Польский журналист пополнил внушительный список нежелательных для белорусских властей зарубежных граждан. Тему продолжает Игорь Корней.
Вацлав Радзивилович прибыл поездом из Варшавы на железнодорожный вокзал в Гродно. Во время проверки документов ему было заявлено, что в Белоруссию его не пустят. Причины отказа во въезде озвучены не были. Как стало известно, у Радзивиловича в паспорте была действительная белорусская виза и аккредитация Министерства иностранных дел. Однако через час после этого Вацлав Радзивилович варшавским поездом отправился в Польшу. Коллеги журналиста считают, что накануне президентских выборов соответствующие службы будут особенно бдительны на внешних рубежах страны. За день до случая с Радзивиловичем проблемы на границе имела редактор польскоязычной газеты «Глознодневна» Анджей Писальник. Он возвращался из Варшавы, где находился на заседании Совета по делам поляков зарубежья при спикере Сейма. По словам Писальника, во время таможенного досмотра у него были изъяты материалы заседания Совета и журнал, который издает Национально-культурное объединение поляков Латвии. Во время личного досмотра пограничник изъял паспорт Писальника для передачи его в отдел виз и разрешений. Без паспорта осталась и председатель непризнанного властями Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. Прошедшие выходные Борис возвращалась из Польши через контрольно-пропускной пункт Бобровники-Берестовица. Пограничники задержали ее на 4 часа и в итоге забрали паспорт. Несколько дней назад у Борис уже были проблемы с выездом в Польшу для участия в заседании Совета Полонии. Не пройдя пограничный пункт Брузги, она вынуждена была добираться в Польшу через Россию и Украину. Наблюдатели действия пограничников считают продолжением польско-белорусской дипломатической войны. Летом прошлого года МИД Белоруссии потребовал выезда из республики советника посольства Польши в Минске Анджея Альборского. Это стало ответом на депортацию из Варшавы белорусского дипломата Николая Петровича. В свою очередь, Варшава объяснила выдворение Петровича тем, что до этого Белоруссия выдворила советника посольства Польши в Минске Марека Будько, которое было принято белорусской стороной в ответ на выдворение с территории Польши советника по безопасности посольства Беларуси в Варшаве, официального представителя КГБ Белоруссии в Польше Геннадия Катовича. Накануне значительных политических событий количество лиц и организаций, чье нахождение в Белоруссии нежелательно, исключительно растет. Так, перед прошлой президентской кампанией белорусские власти отметились громкой депортацией чешского правозащитника Михала Плавица. Офис чешской правозащитной организации People in Need, представителем которой в республике и был Плавиц, был опечатан, а самого Плавица заставили улететь в Чехию. Незадолго до референдума 2004 года из Белоруссии в Украину выдворили журналиста Михаила Подоляка. До депортации Подоляк редактировал газету «Время», и в КГБ разъяснили, что опубликованные в газете материалы содержат клеветнические измышления о реальном положении дел в стране. В Белоруссию, где Подоляк активно занимался журналистикой, въезд ему закрыт на 5 лет. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
О причинах и возможных последствиях продажи Борисом Березовским своего медиабизнеса Бадри Патаркацишвили шла речь в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Ашот Джазоян, генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Склонны ли вы доверять вот этой информации о предстоящей продаже самой уважаемой российской газеты «Коммерсант»?
Вообще, вы знаете, все, что исходит от Березовского, у меня всегда вызывает какое-то сомнение. И поэтому по этому поводу я тоже думаю, еще неизвестно, на самом деле произойдет эта сделка или нет, или если даже она произойдет, мне не кажется, что это реально будет продажа «Коммерсанта» Бадрика Патаркацишвили. Потому что мне, ну, насколько я знаю, они друзья, не разлей вода, и как бы мне кажется, что это может быть такая видимая какая-то видимость сделки. У меня такое впечатление.
А какую репутацию в журналистских кругах имел «Коммерсант» и, надеюсь, еще имеет до сих пор вот за то время, когда им владел Борис Абрамович?
Вы знаете, вот, к счастью, у «Коммерсанта» была неплохая репутация. Это был сильный коллектив, это была сильная редакционная политика, интересная. И могу сказать, что это был серьезный издательский дом, один из ведущих в России. И там был слаженный, серьезный журналистский коллектив, слаженно работал. И я могу сказать, что одни названия «Коммерсанта», вот «Передовицы», они будоражили общество. И могу сказать, что это было довольно-таки интересное издание.
А наблюдается ли вот такая тенденция то, что олигархи вынуждены или добровольно избавляются от своих медиа-активов. Недавно были проданы в очередной раз «Московские новости», «Независимая газета» и так далее.
Ну, такая картина наблюдается, и могу сказать, что, может быть, это государство уже хочет взять реванш по поводу тех же проблем, которые, если мы вместе с вами помним, в 96-95-х годах, когда олигархи решили взять средства массовой информации в свои руки, усилить свое влияние, использовать как политический инструмент. Вот. И мне кажется, что государство, может быть, сейчас, так сказать, реванширует, берет реванш над этим.
Давайте послушаем, как объяснил сам Борис Березовский в интервью обозревателю «Радио Свобода» Ани Качкаевой свое решение.
Возникло для меня, в общем, неожиданное обстоятельство, но, тем не менее, я его принял как разумное. Тот партнер, с которым я создал весь бизнес, которому мы его вместе с 90-го года, он сказал, что наш бизнес не выдержит больше политического давления, ну, особенно вот после моего заявления о необходимости силового перехвата власти. И так же, как они пытались до этого разрушать наш бизнес, Бадри убежден, что после моего заявления власть будет абсолютно беспредельная. Ну, на самом деле, вы слышали призыв депутата Государственной Думы просто физически уничтожить, объявить премию за мое физическое уничтожение. Ну, Бадри сказал, что он хочет еще пожить, что вполне логично. Потому что речь идет о продаже всех моих активов именно ему, Бадри. Бадри никогда не занимался политикой, всем это хорошо известно, особенно хорошо это известно в Кремле. Ну, как это будет воспринято? Будет ли воспринято, что это такой мой сговор с Бадри, и что на самом деле ничего подобного нет? Не буду убеждать словами, дела в ближайшее время покажут.
Генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко верит в то, что Борис Березовский почувствовал угрозу своему бизнесу.
Вне всякого сомнения, Борис Абрамович почувствовал, что ему будет достаточно сложно дальше вести здесь бизнес, поскольку ситуация в целом для средств массовой информации стала чрезвычайно неблагоприятной. Но поскольку Борис Абрамович Березовский сам приложил к этому достаточно серьезную руку и практически организовал всю эту систему, которая сейчас ликвидирует свободу слова и уничтожает медийный бизнес, поэтому он, видимо, просто сворачивает здесь этот бизнес в России и уходит в Украину, в частности. Что же касается «Коммерсанта», то он не диктовал свою волю, не было заметно какой-то цензуры, какого-то диктата-владельца. И в целом можно считать, что те средства массовой информации, те медиа-активы, которые имел в России Березовский, они были достаточно качественными.
Бывший главный редактор «Коммерсанта», а затем «Известий» и газеты Раф Шакиров отвергает политическую версию происходящего.
Некоторые склонны полагать, что причина этого решения, последнее заявление Березовского о насильственной смене власти в России и некая дополнительная угроза, которая для него возникает, я не склонен так считать. Я считаю, что, в общем, он в политической жизни России уже не играет сколько-нибудь заметной роли. Поэтому для него продажа здесь по дому «Коммерсант» вполне логична. Насколько я знаю, господин Березовский делал неоднократные всякие предложения. Он выставлял цену отсечения, то есть очень высокую. Мне кажется, что в течение какого-то времени, возможно, Бадри Петсашвили будет владельцем, но не так же несомненно для меня, что будет и другой владелец, который придет ему на смену. То есть издательский дом, проще говоря, будет продан. С точки зрения продажи, лучше, чтобы была стабильность, чтобы никакие группы журналистов или каких-то изданий не отваливались и так далее. Чтобы все шло, как шло. Собственно, чтобы даже возникло ощущение, а что, собственно, поменялось? Да ничего.
Сергей Грызунов, бывший министр печати Российской Федерации, склонен объяснять сделку политическими мотивами.
За тем, что мы прочитали в открытой печати, может стоять и договоренность сохранить бизнес, опасаясь того, что после известных, достаточно резких заявлений Бориса Березовского о том, что он начинает кампанию по низвержению существующего строя в России, ну, последствия вы сами понимаете. Знаю достаточно хорошо о деятельности информационных активов Бадри Петрокацишвили в Грузии. Это свободные, либеральные, печатные и электронные средства массовой информации. Думаю, что он не будет менять свои позиции владельца по отношению к собственному СМИ, и если станет хозяином «Коммерсанта».
Секретарь Союза журналистов России Павел Гутионтов считает, что в пользу газеты «Коммерсант» говорит сама ее история.
Качественным изданием «Коммерсант» стал задолго до Березовского, до того, как Березовский его купил. При Березовском он сохранил многие из своих достижений, и «Коммерсант», и другие издания издательского дома. Я не думаю, что что-то может произойти кардинальное при новом хозяине.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению причин и возможных последствий продажи Борисом Березовским своего медиабизнеса Бадри Патаркацешвили. Гостем ведущего был Ашот Джазоян, генеральный секретарь Международной конфедерации журналистских союзов. Радио «Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе:
мобильные телефоны третьего поколения, подробности в панораме высоких технологий, борьба мусульманских женщин за свои права. Сегодняшняя тема рубрики «История Запада и Востока» из Нидерландов.
Наш слушатель Александр из Санкт-Петербурга, отвечая на вопрос, представляет ли Иран угрозу международной безопасности, отвечает, что к власти в Иране пришли ярые исламисты, не скрывающие свои экстремистские планы, стремящиеся создать ядерное оружие. И международное сообщество должно их остановить. Смешно, но это не противоречит исламским законам.
Сегодня в 19 часов после выпуска новостей в программе «Время гостей» председатель комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин, ведущий Михаил Соколов. Тема обсуждения – ужесточение наказания водителей. Время гостей сегодня в 19 часов. Время московское.
Сейчас в российской столице 7 часов 30 минут. И продолжит программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает высокопоставленная иранская делегация. Главная тема переговоров – предложение Москвы производить обогащение урана для иранской ядерной программы на российской территории. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, находящаяся с визитом в России, начинает визит на Северный Кавказ. В Челябинском гарнизонном военном суде начинаются слушания по 5 уголовным делам о дедовщине в Челябинском танковом училище. Наиболее громкое дело, по которому потерпевшим является Андрей Сычев, в суд, однако, пока не поступало. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль и США в том, что автономия оказалась в финансовом кризисе. Израиль ввел санкции против автономии после прихода к власти там группировки «Хамас». На Филиппинах хоронят жертв гигантского оползня, который в пятницу накрыл деревню Гинсагон. Обнаружено около 70 тел погибших. Народное собрание Дагестана должно на сегодняшнем заседании решить вопрос о новом главе республики. В Москве состоится церемония подписания антифашистского пакта представителями политических партий и общественных организаций. В Вене сегодня должны начаться переговоры представителей Сербии и косовских албанцев о будущем статусе Косово. В австрийской столице открывается судебный процесс по делу британского историка, обвиняемого в отрицании Холокоста. На Олимпиаде в Турине сегодня в программе розыгрыш 5 комплектов наград. В частности, 2 вида программы намечены в горных лыжах. Гигантский слалом у мужчины и супергигант у женщин. На большом трамплине пройдут командные состязания по прыжкам, а фигуристы завершат свою программу в танцах.
И коротко о погоде. Умеренный ветер с юга продолжает поставлять теплый воздух в юго-западную часть Европейской России, отмечают синоптики. Завтра атмосферные фронты вызовут снег разной интенсивности. В горах Северного Кавказа лавина опасна, а накануне в Краснодарском крае Ростовской области выпало до 22 миллиметров осадков. Ветер усиливался в Астраханской области до 19 метров в секунду. Но сегодня в Санкт-Петербурге днем около 4 градусов мороза, в Москве небольшой снег. Днем от 2 до 4 ниже нуля, ветер юго-восточный 2,5 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Возвращаемся к главной теме. Сегодня в Москве должны пройти переговоры российских и иранских представителей о создании на территории России совместного предприятия по обогащению урана для иранской ядерной энергетики. О том, что думают по этому поводу в Соединенных Штатах Америки, рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс, выступая на минувшей неделе в Сенате, сказала, что последние заявления иранского руководства о возобновлении работ по обогащению урана на своей территории означают открытый вызов Ирана всему международному сообществу. Никто не желает на Ближнем Востоке гегемонии Ирана, обладающего ядерными оружейными технологиями. Президент Ахмадинеджад вызвал сильнейшую озабоченность международного сообщества Ираном, ибо он заявляет об амбициях своей страны намного резче, чем ее предыдущие руководители. деле. Кондолиза Райс высоко оценила готовность России, Китая и Индии поддержать передачу иранского ядерного досье в Совет Безопасности ООН. Вместе с тем, американские политики и эксперты неоднозначно оценивают стремление России умиротворить Иран предложением обогащать топливо для его атомных электростанций на российской территории. Насколько искренними можно считать намерения российского руководства, учитывая активную помощь России в сооружении иранских АЭС и факты поставок ее вооружений в Иран? С этим вопросом я обратился к сотруднику Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джону Вулфсталу. Я полагаю, что Россия все же заслуживает доверия как важный участник процесса. Президент Буш отметил, что считает предложение России о создании на ее территории уранобогатительного СП для нужд Ирана потенциальным вариантом решения сегодняшнего конфликта вокруг Ирана. Лично я не вижу противоречия в желании России избежать конфликтов с Ираном или не допустить введения антииранских санкций. Более реальная проблема скорее в том, насколько искренен сам Иран при рассмотрении российского предложения. Однако некоторые наблюдатели считают, что Россия, ведя переговоры с Ираном, играет свою игру, дабы вернуть себе статус сверхдержавы. Что ж, любая страна, включая США, Иран, Россию и страны Европы, старается действовать прежде всего в собственных интересах. И это естественно. У России много интересов. Один из них состоит в сохранении и защите своих давних политических и экономических взаимоотношений с Ираном. Но одновременно Россия должна отдавать себе отчет в том, что не в ее интересах стать свидетелем заполучения Ираном ядерного оружия и конфликта на Ближнем Востоке. Стремление к роли влиятельного посредника и сильной державы не должно помешать России в конце концов осознать, что Иран злоупотребляет своими отношениями с ней. Поняв это, Москва вынуждена будет действовать в отношении Тегерана, пусть не самым жестким образом, но уж точно без прежнего терпения. Сказал сотрудник Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джон Вулфстал. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
И продолжаем тему взаимоотношений Ирана и России в части ядерной энергетики. Сергей Анатольевич, наш слушатель, следующий сценарий предполагает развитие событий. Военный удар по Ирану в любом случае Америкой и Израилем будет нанесен, но Иран сознательно принесет себя в жертву, и на этот раз он сработает на опережение ударом по Израилю. Он к этому стремится.
На вопрос, представляет ли Иран угрозу международной безопасности, отвечали москвичи и гости столицы. С ними общался корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Однозначно. Это мусульмане, непредсказуемые люди. Тем более такой жесткий режим, как в Иране. Они заканчивают или закончили уже разработки атомного оружия, просто об этом пока никому не известно, или не объявили официально. И там большое население мусульманское, очень жесткое в плане последних карикатурных скандалов. Поэтому, думаю, если в следующий раз будет что-то такого же плана, то они не будут уже кричать и сжечь посольство, просто кинут одну бомбу. И все. Ну, Америка знает, что делать. Никого он не будет спрашивать, ни Россию, там, ни своих союзников. Они, если надо, сделают налет, как на Ирак. Скажут, все так и должно быть, ребята.
Совсем уж международное вряд ли, но я думаю, что угрожает, по крайней мере, безопасности близких стран. Но они фанатики, у них не совсем адекватные отношения, в общем-то, как и многие правительства. То есть тоже можно сказать и в отношении США, и в отношении нашей страны, ну, в сильные ее годы. Если у них, ну, в руках к тому же будет оружие атомное, то, естественно, они будут угрожать всем. Но главное это то, что они не оценивают ситуацию адекватно.
Я так понимаю, что они там что-то с ядерной стороны что-то замышляют. Блок НАТО, в общем-то, за этим следит. Но я хочу сказать, что вообще в мире довольно и так много ядерных держав. Еще одна страна, которая потом может все-таки, ну, может лет через 50 заявить, что если что, мы можем нанести ядерный удар, конечно, это, наверное, плохо. Учитывая вообще, какая у них там напряженная ситуация вообще, я думаю, что со временем это может быть угрожать. Сейчас нет.
Этого всегда можно ожидать, где угодно. Сейчас такая жизнь. Чего? Ну, падение всякого.
Ну, тут два варианта. С одной стороны, он представляет, потому что если у него будет ядерное оружие, то в любой момент они могут чего-то там замутить. Но с другой стороны, они же собираются атомные электростанции строить, то есть чтобы электричество там было, все такое.
Да. Ну, во всяком случае, не такими методами бороться, как американцы борются, на мой взгляд. Не так страшно. А что только в Иране ядерное оружие, а что в других странах нет? Я считаю, что все страны, где есть ядерное оружие, все опасны.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, представляет ли Иран угрозу международной безопасности. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск и Радио Самара Максимум. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В марте фирма Toshiba выпустит плееры для дисков нового поколения. К 2008 году каждый третий европеец будет пользоваться мобильным телефоном третьего поколения. Таковы некоторые темы панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft рассказала о следующей версии программы Office. Рабочая версия программы выйдет во второй половине 2006 года под названием Office 2007. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Новый Office выйдет сразу в нескольких вариантах, которые отличаются ценой и функциональностью. Office Standard будет продаваться за $399, а Office Professional за $499. Самая дешевая версия для студентов и домашнего использования будет стоить $149. Ее смогут приобрести все индивидуальные пользователи. Эта редакция может использоваться не более чем на 3 персональных компьютерах, и из нее исключена электронная почта.
Новости коротко. Компании Cisco Systems и Philips разработали систему оповещения медицинского персонала о состоянии больного. Медицинское оборудование Philips предоставляет врачам экстренный доступ к электрокардиограммам сердечной мышцы. Информация выводится на экран беспроводного IP-телефона Cisco в графическом и текстовом формате. Согласно отчету аналитической компании Yankee Group, к 2009 году емкость рынка услуг мобильной телефонии в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке превысит $270 миллиардов. В 2004 году объем рынка составил 64 миллиарда. Основной вклад в развитие рынка дадут инвестиции в странах Африки и Восточной Европы. Основная доля роста придется на услуги телефонии третьего поколения. К 2008 году у 30% пользователей мобильной связи в Западной Европе будут телефоны третьего поколения. Компания Toshiba объявила о том, что первые плееры для дисков нового поколения HD-DVD выйдут в марте. Киностудии Warner Home Video, Paramount Pictures и Universal Studios, которые поддерживают этот формат, планируют представить фильмы и программное обеспечение для плеера 28 марта. Toshiba проведет маркетинговый тур, во время которого продемонстрирует новые плееры в 40 городах мира. Компании, которые поддерживают конкурирующий формат нового поколения Blu-ray, пока сообщили только примерный срок выхода на рынок. Первые плееры и фильмы в формате Blu-ray появятся летом 2006 года.
С панорамой высоких технологий Александр Костинский.
В Москве 7:42. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, какие публикации привлекли ваше внимание на страницах сегодняшних российских газет?
Прежде всего, это редакционный комментарий в газете «Ведомости», озаглавленный «Игра на вере». В России теперь есть свой карикатурный скандал, пишет издание. Об этом позаботилось волгоградское отделение партии «Единая Россия». На прошлой неделе партийцы обратились в прокуратуру с просьбой проверить карикатуру, опубликованную 9 февраля в газете «Городские вести», на предмет разжигания ненависти либо вражды. Не дожидаясь прокурорского решения, исполняющий обязанности мэра Волгограда 15 февраля подписал распоряжение о закрытии газеты, учредителем которой является мэрия. Нужно отметить, что «Городские вести» напечатали не одну из датских карикатур, а работу собственного художника. На картинке изображены главные фигуры 4 крупнейших мировых религий, наблюдающие по телевизору две готовящиеся к драке толпы и недоуменно произносящие: «А ведь мы их этому не учили». Карикатура задумывалась как призыв к примирению, но волгоградских журналистов обвинили в обратном. Протестов или выражения недовольства со стороны религиозных организаций и общественности практически не было. Впрочем, Верховный муфтий мусульман России назвал рисунок провокационным. Эксперты практически в один голос оценивают происходящее в Волгограде как неуклюжую попытку местного отделения «Единой России» заработать некоторое количество политических очков на теме борьбы с экстремизмом и на эхе международного карикатурного скандала, в центре которого оказалась Дания. Массовые протесты и беспорядки против датских карикатур в мусульманском мире по мере появления новых фактов все меньше походят на искреннее народное возмущение и все больше создают впечатление грязной политической игры на чувствах верующих. Лидеры некоторых арабских стран стремятся найти какой-то объединяющий их граждан порыв, порыв и обострить антизападное настроение. Местные политтехнологи нашли способ. Использовали карикатуры. Теперь пожар народного гнева пылает всерьез. Но если отдельным политикам арабского мира такое развитие событий вполне может быть выгодно, то мотивация российских политиков, атакующих региональную газету, совсем непонятна. Пытаясь изобразить миротворцев, они делают именно то, что сделали ближневосточные пиарщики, раздувшие скандал с карикатурами. Они делают религиозную тему предметом политического торга. Это само по себе уже шаг к конфликту, пишут «Ведомости». И еще хотела бы представить вашему вниманию комментарий «Новой газеты» к созданию Национального антитеррористического комитета, о котором было объявлено на прошлой неделе. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Создание этого комитета фактически означает, что последние полтора года формирование системы борьбы с терроризмом теперь просто выброшены на помойку, пишет «Новое». С лета 2004 года Кремль выстраивал схему, в которой ФСБ постепенно уходила от ответственности за борьбу с терроризмом. Но теперь ясно, попытка уйти в тень не удалась. Национальный антитеррористический комитет – это не спецслужба, а структура, которая должна координировать действия по борьбе с терроризмом разных ведомств. Причем как на федеральном, так и на региональном уровне. Для этого внутри комитета создается штаб, в состав которого входят руководители спецслужб, а в регионах – местные оперативные штабы, которые и будут отвечать за борьбу с террористами. За Лубянкой будут присматривать люди из администрации президента «Новая газета».
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает высокопоставленная иранская делегация для переговоров по ядерной программе Ирана. На Филиппинах хоронят жертв гигантского оползня, который в пятницу накрыл деревню Кинсагон. Обнаружено около 70 тел погибших. Израиль ввел санкции против палестинской автономии после прихода к власти там группировки Хамас. Подробнее на эти темы через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Объем российского рынка акций компаний и предприятий. Украина – страна с рыночной экономикой. Одобрение Европейским парламентом директивы о либерализации сектора услуг – темы экономического обзора.
Объем российского рынка акций компаний и предприятий составляет $600 миллиардов, из которых 70% приходится на долю зарубежных институциональных инвесторов, в первую очередь пенсионных фондов и страховых компаний. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Министерство финансов России впервые разместило на финансовом рынке 30-летние государственные облигации. Спрос на них почти втрое превысил предложение. Главными покупателями новых долгосрочных финансовых инструментов могут стать российские пенсионные и инвестиционные фонды.
Российский холдинг «Северсталь Авто» подписал соглашение с японской компанией «Судзо» о сборке на Ульяновском автозаводе двух моделей «Исудзу» – среднего и тяжелого грузовиков. Их выпуск предполагается начать в 2006 году.
Соединенные Штаты признали Украину страной с рыночной экономикой. Европейский Союз принял такое же решение в декабре прошлого года. Статус страны с рыночной экономикой делает более благоприятными для Украины условия торговли с этими странами.
Стратегических резервов нефти, контролируемых Международным энергетическим агентством, достаточно, чтобы компенсировать даже полную остановку экспорта нефти из Ирана в случае введения международных санкций в течение более полутора лет. Об этом заявил руководитель агентства Клод Мандиль.
Европейский парламент одобрил директиву, предусматривающую либерализацию сектора услуг в пользу компаний из других стран Европы. Считается, что эти планы стали в прошлом году одной из главных причин провала референдумов по проекту общеевропейской конституции во Франции и Нидерландах. Европарламент отказался в итоге от важнейшего положения проекта, предполагавшего, что фирмы сектора услуг, открываемые, к примеру, на западе Европы, предпринимателями военные из Европы Восточной или Южной могут работать по правилам и расценкам своих стран. В одобренном варианте директивы говорится лишь о недопустимости дискриминационных мер в отношении этих компаний. В секторе услуг сегодня заняты почти 70% всех работающих в странах Европейского Союза.
На волнах радио «Свобода» вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком России с 20 февраля, составляет 28 рублей 22 копейки за доллар США и 33 рубля 53 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов.
Московское время 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 20 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
Двадцатого февраля 68 года радио «Свобода» посвятило передачу Кларку Клиффорду, который незадолго до того получил назначение на пост министра обороны США.
Человек, который помогает другим выйти из затруднительного положения и сам не знающий никаких затруднений. Так охарактеризовал Кларка Клиффорда один из наиболее вдумчивых историков периода президента Трумана. И действительно, на протяжении всей своей долгой карьеры, будь то сотрудника трех президентов Соединенных Штатов, Трумана, Кеннеди и Джонсона, будь то частного адвоката, Кларк Клиффорд проявил себя ценнейшим советником как в области международной политики, так и в области сложнейших юридических конфликтов. И совершенно очевидно, что отказался Кларк Клиффорд от своего независимого положения самого высокооплачиваемого адвоката в Соединенных Штатах не ради корысти и не ради тщеславия. Его, вероятно, ожидают неприятности и затруднения, и тем не менее Клиффорд принял предложение президента Джонсона занять должность уходящего в отставку Макнамары.
Один видный журналист так сформулировал стоящую перед Кларком Клиффордом задачу. «Сейчас, — сказал он, — важно, чтобы война во Вьетнаме не отразилась неблагоприятно на президентских выборах, и чтобы президентские выборы не отразились неблагоприятно на войне во Вьетнаме. Если Клиффорду удастся справиться с этими двумя сложнейшими задачами, можно будет утверждать, что он вышел с честью из более чем трудного положения».
И тем не менее, одно дело успешно руководить адвокатской конторой, в которой работает 19 служащих, и совсем другое – стать во главе огромного министерства, в котором работает не менее 27 тысяч человек, и распоряжаться бюджетом 77 миллиардов долларов в год. Если Макнамара был энергичным реформатором, то от его преемника этого никто не ожидает. Но у Макнамары было немало врагов. У Клиффорда их нет, а друзей у него много. Он охотно общается с людьми, считается самым элегантным мужчиной в Вашингтоне. Он играет на гитаре, охотно танцует, увлекается игрой в гольф. Таков новый министр обороны Соединенных Штатов. Человек, способности которого так высоко оценили три президента Соединенных Штатов Америки.
Кларк Клиффорд, новый министр обороны США. Радио «Свобода», 20 февраля 1986 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Очередной выпуск нашей традиционной рубрики «История Запада и Востока» из Нидерландов и посвящен он острейшей сегодняшней теме «Жизни мусульман в современном западном обществе». В Нидерландах вышла книга о сексуальной жизни местных мусульманок. Ее автор – одна из ключевых фигур среди так называемых «мусульманских феминисток», которые борются за реализацию всей полноты прав для женщин, исповедующих ислам. Книга вызвала неоднозначную реакцию. Некоторые даже сравнили новую книгу с документальным фильмами режиссера Тео Ван Гога, убитого мусульманским фанатиком. О книге и ее авторе – корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко.
Terwijl hij zijn mannelijkheid op mijn lichaam botvierde, kon ik maar aan één ding denken. Ik wil bloeden.
Пока он на мне верхом давал волю собственной мужественности, я была в состоянии думать только об одном — только бы пошла кровь, только бы пошла кровь. Я надеялась, кровь хлынет красными ручейками, прямо как в фильме «Убить Билла», который мы недавно брали на прокат, где кровь, как из душа, лилась из отрубленных рук и ног. Я надеялась, что моя белая нижняя юбка, которая была все еще на мне, расстегнутая посередине, окажется в красных пятнах, доказательствах моей чистоты. Писательница Наима Тагир зачитала отрывок из своей новой книги «Драгоценная собственность» в эфире популярной вечерней телепрограммы «Нова». Голландка пакистанского происхождения, она родилась в Англии, по образованию юрист, в настоящее время живет и работает в Страсбурге. Соратница и сверстница бесстрашной амазонки, депутата нидерландского парламента Аян Херши Али и еще нескольких мусульманских феминисток 21 века, иммигранток из Сомали, Марокко, Египта, 35-летняя Наима Тагир сама с трудом избежала насильственного замужества. В своих многочисленных статьях на страницах ведущих голландских газет она подробно описала, насколько тяжело ей было предать многовековые традиции почитания воли родителей, по сути, порвать с ними прежние отношения ради свободы распоряжаться собственным телом и временем, свободы, которую коренные жители Нидерландов уже привыкли воспринимать как должное. Наима Тагир. Родители подыскали мне мужа, но я воспротивилась. Я сказала, что меня такой вариант не устраивает. Я хочу рисковать, хочу влюбляться, сама, в конце концов, выбрать партнера для замужества. «Драгоценная собственность» — это три новеллы о трех разных мусульманках. В первой новелле 12-летняя героиня вступает в секретную любовную связь со своим взрослым дядей. Впоследствии оказывается, что среди ее многочисленной родни нет ни одного человека, с кем она могла бы поделиться своей страшной тайной. Вторая героиня Наимы Тагир — это взрослая опытная женщина, которой во время первой брачной ночи приходится пойти на лицемерную уловку, принять таблетку завтрашнего дня, чтобы вызвать кровотечение. По словам автора, небезвредные манипуляции с таблетками – обычное дело в консервативных семьях. Наима Тагир. Это обычная стратегия для женщины, тайком нарушившей общепринятый уклад – постараться предстать девственницей перед мужем. В книге я хотела прежде всего показать, как, несмотря на жесткие ограничения, женщина все равно стремится использовать любую возможность самовыражения, свободы, пусть даже в отведенных ей традициями рамках. Это обратная сторона медали в жизни женщины в традиционном обществе. Многие из них изучают свое тело, приобретают сексуальный опыт, просто они не делают это открыто. И тем не менее, в книге Наимы Тагир женщины выбирают не сопротивление, как сама автор, а лицемерие и обман. И дело здесь не в исламе как таковом, заявил в интервью аналитическому журналу «De Groene Amsterdammer» создатель молодежного центра социальной поддержки имам Мухаммед Йильмаз. По его словам, проблемы в большинстве мусульманских семей сегодня – это те же проблемы, которые возникали в довоенных крестьянских семьях коренных голландцев. Иными словами, конфликт невежественных родителей и более образованных с более широким кругозором детей, которые не находят поддержки внутри общины. Так, например, часты случаи психосоматических расстройств среди девушек из консервативных семей, которые вынуждены тайно обращаться за помощью в кризисные центры. Из примерно 500 служащих в Нидерландах имамов хорошим голландским владеют только 40. Тем временем брак с гражданином страны Евросоюза котируется по-прежнему высоко и не иссякает импорт нелюбимых, запуганных и зависимых невест в Голландию. Героиня последней новеллы Наимы Тагир находит мазохистское удовольствие в подчинении мужу. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Вы слушаете Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Подошел к концу очередной отрезок утреннего выпуска программы «Время свободы». А вот темы следующего часа.
Палестино-израильские отношения. Первая американская жертва датских карикатур. Московские лекции философа и писателя Александра Пятигорского. Прототип космического лифта. Новое революционное антираковое средство. А также вы узнаете, услышите обзор сегодняшних российских газет, последние спортивные новости из Турина, экономическую панораму и о том, что было в эфире «Радио Свобода» 20 лет назад.
Рано или поздно тюрьму в Гуантанамо следует закрыть.
Очень сильно оскорбилась генеральная прокуратура, госпожа Слиска. То есть они у нас самые тонко верующие люди.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мирный процесс должен начаться с публичного отказа баскских экстремистов от насилия.
Золотого медведя Анджей Вайда получил из рук директора Берлинского кинофестиваля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.